последний раз, вас не заняти, когда мы изучаем псалтирь. До следующего каникула. Потому что с следующего раза мы начнем с вами продолжим с вами изучать книгу Иова и продолжим изучать Евангелие от Луки, как это у нас было до наступления летних каникул. Сейчас же мы будем изучать последний псалом, 6 псалме, 142 псалом. Он также читается еще на малом повечерии, на великом повечерии. По уставу он должен начинать собою пение водосвятного молебна. Вначале водосвятного молебна тоже читается. Также он читается во время таинства или освящения, или соборования. Вот. Таким образом, этот псалом он очень часто употребляется в нашей церкви. Он является как бы одним из любимых псалмов в нашей церкви. И вполне заслуженно, потому что он описывает состояние души человека, которая ищет Творца, ищет Господа. Псалом Давида, когда гнал его Абисалом, сын его, 142-й, так он начинается. Таким образом, этот псалом сказан был в таких же тяжелых условиях, как и возник тогда же, когда возник третий псалом, с которого штаб псалом начинается. Тогда, когда Давида преследовал его сын, хотел его убить, а Давид убегал от него, зная, что таким образом совершается наказание Божие над ним за грех прелюбодеяния и убийства, которое он совершил. И вот Давид, убегая, молился таким образом. Давайте послушаем, как обычно, сначала на славянском языке. «Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей. Услыши меня правде Твоей и не вните в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобой всяк живый. Яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой. Посадил меня с тем, яко мертвые века, и уны во мне дух мой. Во мне смятись и сердце мое. Помяну мне древние, поучихся о свидетелях Твоих. Творение руку Твоя поучахся. Воздев Тебе руцы мои, душа моя ко земля безводна Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой. Не отврати лица Твоя под меня, уподоблюсь нисходящим в ров. Слышу, но створи мне за утро милость Твою, яко на Тебя уповах. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взяк душу мою. Извини меня от врага моего, Господи, к Тебе возбегох. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты и си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имя Твоего ради, Господи, живиши меня. Правду Твою изведишь от печали душу мою, и милости Твоей потребишь от враги моей, погубивши вся служащей души моей, яко аз раб Твой есть». Эти слова мы все знаем, но когда-то слышали. Вот. Но важно, чтобы мы еще их и понимали, потому что, как говорил блаженный Августин, у него была такая, как обычно, гениальная латинская фраза, суть молитвы в понимании. Это очень важная фраза, мысль, потому что часто действительно люди читают, многократно слышат псалом, псалмы или молитвы, но не понимают их. И считают, что это так и надо. Хотя Ян Саус, комментируя такую практику, говорит, вот безобразие, вот безумие. Люди ведут себя как маленькие несмышленные младенцы, которые повторяют слова, которых не видят никакого смысла. И думают таким образом угодить Господу. Действительно, совершенно бессмысленная и глупая практика, когда люди там начинают, не пытаются познавать слова молитвы, а просто их читают автоматически, думают, что таким образом, там, или бесов погонять, как, знаете, некоторые там говорят, что ты не понимаешь, но бесы понимают, поэтому все равно читают. Нет, то есть, с одной стороны, это правильно, потому что если человек будет говорить, что я не буду читать ничего, потому что я этого не понимаю, он просто ничего не сделает. Другое дело, что если ты не понимаешь, ты должен не отбрасывать, да? Это текст молитвенный. И тем более не продолжать его читать бессмысленно, как шаманское заклинание, как часто очень многие делают. А должен стараться вникнуть в каждое слово Священного Писания, потому что Слово Божие – это дух и жизнь, как говорит Господь. Слова есть дух и жизнь. Они пропитаны жизнью Божией, как говорит Стефан, первомученик, как сообщает в этом Деянии апостольские. Господь передал нам живые слова, которые воздействуют на душу человека, оживляют ее. В прямом смысле живые. Поэтому их многие опасаются читать. Поэтому возникает такой внутренний стопор на чтение Священного Писания у тех людей, которые по Западе не идут. Понимаете, да, почему? Потому что человек чувствует как бы аромат другой жизни, и чувствует этот аромат, он говорит. Я, естественно, это не проговаривается никогда. Но ощущение такое, оно формируется так, что как бы это Слово Божие, вопреки моему представлению, не выступило, да? Как бы оно не выступило против моей жизни. Слишком опасно. Да? Потом мне придется врать, изворачиваться как-то, да? Пытаться с Богом некоторые спорить, как некоторые делают. А это все равно как-то чревато, на душе неприятно. Лучше не буду, просто читать и все. И на душе будет спокойно и тихо. Правда, побродали, но это ничего страшного. Знаете, как известно, знаете, как лягушку можно сварить? Заживо. Вот если вы лягушку бросите в кипяток, она сразу выскочит. Сразу же. А если лягушку посадить в воду прохолодную и поставить на медленный огонь, она заживо сварится. Это известно, потому что она не сможет, она не среагирует на тот переход, который приведет к ее гибели. Вот. Именно по такому принципу живет дьявол, действует дьявол. Он...
Крышечка, если
закрыть, закрыть. Вот, бывает, кстати, дьявол и так поступает, но реже, потому что ему Бог не дает крышечку закрывать. Когда человек бывает дьявол, закрыт, человек большой грех, и потом крышечку отчаяния закрывает. Это как раз тот самый пример, который вы сказали. Но чаще всего дьявол поступает по-другому. Он человека ведет по пути смерти медленно. Как сказал хорошо Льюис, самая надежная дорога в ад, на которую нет указателей. Понимаете? Это действительно так. Потому что, когда человек медленно вводит в ад, естественно, человек там, ну как? Ну там, ну немножечко тут, немножечко здесь, да, и в результате ничего хорошего не получается. Так. А, теперь давайте рассмотрим сам священный текст. Давид вновь обращается, начиная свои слова с обращения к живому Богу. Он говорит: «Господи, услышь молитву мою и внуши, то есть вложи свои уши, моление мое в истине Твоей, услыши меня в правде Твоей». Итак, первое, с чего начинается молитва, это с просьбы, с того, чтобы Господь слышал молитву. Мы с вами знаем, что Бог все слышит, но не все слушает. Да? Когда человек просит, находясь во зле, или когда человек находится сам в нераскаянном грехе, то Бог его молитву не слушает. Это понятно, да, почему? Потому что если человек враждует против Бога, как его Бог будет слушать? Это невозможно и нереально совершенно. И именно поэтому Господь начинает с чего? С того, что, зная свою греховность, зная то зло, которое он сделал, он просит, чтобы Господь услышал его молитву, и был внимателен, и вложил в уши, может привести по-другому, моление его в истине твоей. То есть ради чего? Ради той истины, которую он придерживается. Вот ради этого Господь просит, чтобы, вернее, Давид просит, чтобы Господь его услышал. Значит, что значит твоя истина твоя? То есть ради того, что ты истинен, ради того, что на тебя можно положиться, а это слово истина в еврейском языке эмет, именно означает то, на что можно положиться, то, что никогда не подводит. Поэтому синонимом истины в еврейском языке является одно из имен Бога, такое как скала. Одно из имен Бога в Писании – это скала спасения, на которую можно уцепиться, никто тебя не сбросит. Поэтому Давид говорит, ты же надежный Бог, да? Ты истинный Бог, ты говоришь себя правду и истину. Ты сам в истине пребываешь, ты есть истина. Поэтому услышь меня ради этой истины, ради того, что ты никого никогда не подводишь. И опять-таки мы здесь видим, что очень важная такая мысль, что когда библейские святые, когда новозаветные святые, потому что опыт у них общий, единый совершенно, опыт Святого Духа, когда они обращаются к Богу, они обращаются к Нему ради Него самого. А у нас сейчас часто так делают? У нас очень интересно, действительно, происходит такая ситуация. Вот я сейчас купил книжку одного афонского современного богослова Архимандрита Григория, и он интересную мысль высказывает, которая есть и очень многих других и древних асов, современных богословов. Очень интересная мысль, то, что у нас сейчас возникло, как он говорит, мелкобуржуазное христианство. Что это значит мелкобуржуазное христианство? Это христианство, которое предполагает не действие силами Бога, не жизнь силами Бога, а предполагает нравственное самосовершенствование при помощи своих сил, чтобы потом Бог тебя за это наградил. Логика какая? Я сам сделаю как можно больше добрых дел, а потом Бог мне по чековой книжечке, да, ровно по счету, который я там выписал, да, ровно мне там оплатит. Это действительно такой чисто буржуазный подход, такой, действительно банкирский, да, подход. Сколько заработал, столько получи. Да. И это действительно крайне противоположно, на самом деле, реальному христианству, открытому нам Господу. Откровение Господне говорит, что мы должны действовать не своей силой, да, а силой Божьей. Сам Господь нам говорит, что не без меня не может делать ничего. И именно поэтому христианин должен действовать силами Бога, должен жить Богом для Бога и о Боге. Вот очень интересно читать, бывает у многих современных апологетов или авторов там, 19 века, например, таких вот популярных, которые ориентируются на обычных христиан того времени и нынешнего времени. Очень часто, начиная описывать какое-то значение, какой-то заповеди, или, например, какое-то учение церкви, тогдашний апологет древний, вернее, старый наш, да, 19 века или 20 века, современный апологет 21 века, они начинают описывать, как это учение полезно для жизни человека. Ну, например, почему так важно учение о том, что во Христе две воли, да? Действительно, вот отец Андрей Кураев совершенно справедливо говорит, что если это учение отвергнуть, то, ну, можно будет совершенно свободно делать аборты, да? Потому что получится, что воля есть предикат личности, а когда воля не может себя реализовать, значит личности вроде как и нет. Понимаете, да, логика? Но в чем ошибка здесь? Ошибка, собственно, не постоянно совершенно правильная. Ошибка в акценте. Причем ошибка не отца Андрея Кураева, в данной ситуации, да? Ошибка слушателей. Для слушателей важно, не важен не Бог, а то, что мы от него получим. Понимаете? Вот, если читать древних отцов церкви, например, очень многие их просто не понимают. Не потому, что там что-то непонятно написано. Написано все вроде как понятно, да, все нормально, в хорошем русском переводе мы можем почитать. А непонятна логика. А логика непонятна потому, что сейчас люди мыслят совершенно по другому мировоззрению. Сейчас действительно у нас получилось, что человек стал мерой всех вещей, понимаете? Действительно, все для человека ради его блага, да, помните, даже на советских марках такое печатали. Я просто раньше марки собирал, поэтому помню. Вот. И, действительно, вот эта глупость, она вошла в кровь и плоть современного человека. Человек действительно все мерит человеком, в том числе и Бога. А святые, праведники всех времен мерили все Богом. Даже сама наука, самая высшая наука, которая существует на Земле, называемая богословие, как переводится? Слово о Боге. Понимаете? Например, почему для отцов древности было важно, например, учение то же самое, что во Христе две воли? Это очень просто. Для них это было важно потому, что им нужно было знать, кто на самом деле был Христос. Понимаете? Не потому, что кто такой, как, что Христос для нас сделал. Им было важно, кто он есть. Понимаете, на самом деле? Им было важно его бытие, а не его бытие к нам, скажем так. Знаете, что такое по современной научной терминологии? Понятно, да? Им было важно, каков он по сути. Например, почему они оставили буквально 600 дней? Сейчас люди говорят, ну можно же помыслить, там день творения миллионы лет, можно помыслить, что 1,6 секунд, там, да, длилось творение. Да, помыслить можно что угодно. Но для древних ассоциаций это было немыслимо, вот такое представление. Им было важно, что было на самом деле, понимаете? Им было не важно, что можно помыслить. Отцы церкви были умными людьми, наследниками философов, философии великой греческой. Они прекрасно знали, что доказать можно в принципе что угодно. Вот были софисты, которые могли за небольшую плату, сравнительно небольшую, доказать вам что угодно. Например, что вы там жираф, например. Абсолютно. Причем это была абсолютно логически доказуемая вещь, абсолютно придраться абсолютно не к чему. Вот парадокс Зенона до сих пор, вот знаменитого софиста, до сих пор не решаем, в принципе не решаем. Вот вы знаете, например, да, знаменитые парадоксы Ахиллеса и черепахи. Знаете, да? Что Ахиллес никогда не догонит черепаху. Ну, это пример такой. Вот как раз приведу этот пример, как-то пример по логике, да, чистой логике формальной, которая неопровержима, хотя очевидно противоречит наблюдаемым фактам. Ну, представьте себе, вот есть некая финишная, вернее, точка, да, такая, с которой начинается бег, стартовая площадка. Начинает бег там самый быстрый бегун Греции Ахиллес и черепах. Ну, Ахиллесу, естественно, черепаху волю дает ей фору. Она выбегает на 10 минут раньше. За 10 минут она проползает, к примеру, 10 метров, условно. Потом еще 10 минут пускается бегом Ахиллес. Пробегает он эту 10 метров, к примеру, ну, условно говоря, за 10 секунд. За 10 секунд она проползает там еще 10 сантиметров, понимаете, черепаху? Для того, чтобы пробежать 10 сантиметров, там Ахиллес требует там полсекунды. Но за полсекунды черепаха проползает еще там несколько миллиметров, понимаете? Из этого вытекает логичный вывод, что Ахиллес никогда, ни при каких условиях, не догонит черепаху, понимаете? В принципе, никогда. С точки зрения логической логики, совершенно непровержимая, понимаете, вещь. Но как вы проверите? Знаете логическое провержение? Да, мы можем дифференциально доказать, показать, там, как в реальности движется объект. Да? Дифференциал покажет, там, что Ахиллес догонит черепаху на такой определенной совершенно точке. Но это описание реальности. А вот логическое опровержение вы найдете? Да нет, такого логического опровержения. И таких примеров, на самом деле, было много. Поэтому ассоциаторы прекрасно знают, что помыслить можно абсолютно что угодно. Понимаете? И для них поэтому мысли людей не несли особой ценности. Как, собственно, для настоящих древних философов, таких великих, таких как Аристотель, Платон, там, не платоники, те же самые, для них была важна некая реальность. А, причем реальность для них нужна была именно рациональное познавание, разумно познаваемое. То, что отцы называли ум постигаемой реальностью. Вот именно поэтому для них был важен Бог, кто он такой, понимаете? Не как мы можем помыслить там. Можем помыслить Бога, как Деда Мороза? Да, конечно, можем. Можем считать, что там никого не наказывает, там, да, всем раздают подарки. Да можем спокойно, легко мыслить, спокойно совершенно. Возьмите любой американский фильм, там у них такой Бог. Совершенно спокойно, никакого противоречия не будет, так? Будет фактом противоречия, а теоретически ничего не будет противоречия. Можем говорить, что Бог любовь и только любовь. Пожалуйста, сколько угодно говорите. Но от Содома и Гоморры вы никогда не денетесь. Ну, был Содом и Гоморра. Вот они, можете съесть, посмотреть, пепельные стены до сих пор стоят, сам видел. Там известняк прогорел в состоянии пепла, представляете? Вот. Точно так же можно там говорить что угодно. Там можно говорить, что мой разум не согласен с учением о Троице. Да хоть сколько угодно. Можете не верить в Троице. Можете верить там в 33 там, Бога, как думали гностики. Да? Можете думать в 3 333 333 Бога, как думает индус. Но Бог все равно Троица. Понимаете? Вопрос не в том, что можно думать, а именно в том, что есть в реальности. И именно поэтому богословы всегда, в первую очередь, не считали, что есть реальность. А из этого они делали вывод, как в этой реальности человеку себя вести, понимаете? Как реальному человеку жить в реальном мире, управляемым реальным Богом, состоянным за реальной жизнью, который будет реально судим Богом.
А зачем что-то в мыслях существует? А зачем мы так исповедуем свои мысли?
Да тебе что просто? Вот это дело, что мысли грешные, чем они плохие? Ну, что они уводят, важно. Что мысли, то это дело, что самый грех, что такое? Грех промах мира цели. Мы вместо реального мира уходим в какой? В ложный мир. Мысли в мир лжи, которые создали наши грешные мысли, понимаете? Именно грех в том, что мы ушли от реальности. Понимаете? И ушли в реальность зла, в такую виртуальную реальность зла. Вот в этом как раз и природа, почему грешные мысли, понимаете? Причем грешные мысли могут быть, знаете, не просто, не только там какие-нибудь там пойти убить кого-нибудь там, да? Или там блудить там, или своровать. Мысли может быть грешны просто та, которая опустошает человека. Знаете, есть такой грех пустословия. Формально говоря, человек ничего плохого не говорит. Ну там, запиши на бумажку, ничего. Ничего особого. Но человек это опустошает, потому что он уходит в фантастический мир, нереальный мир. И там он теряет все свои силы, понимаете? Итак, и вот Давид, как раз опираясь на реального Бога, говорит: «Господи, услышь молитву мою, будь внимательный к молению моему в истине, ради истины Твоей, или в истине Твоей. Услышь, будь внимательный, вними моей молитве в истине Твоей. Услышь меня в правде Твоей». То есть, услышь меня в Твоей праведности. Здесь Ян Сталц понимает это очень интересно. Что значит праведность Твоя? То есть, услышь меня в Твоем милосердии. Как это так говорит Таус? Как же получается, что Бог, он называется одновременно называется праведным, но как же это с милосердием связано? Да, говорит Таус. Если говорить про людей, у людей обычно справедливость, а это нечто противоположное милосердию, так? Мы с этим человеком поступили по справедливости, вкатили ему по всей революционной строгости, да? А в христианстве не так. В христианстве милость и истина, они встретились, как говорит царь Давид в 100-м псалме. Действительно, человек знает, что справедливость Бога, она одновременно и милость. Потому что Бог оценит человека полностью, знает его и слабость, да, и знает его немощь, и знает его и ответственность. Он знает все в человеке. И поэтому его справедливость, она милость. И, но с другой стороны, здесь сказано, что услышь меня в праведности твоей. То есть, услышь мою молитву, чтобы я был причастником твоей праведности. Потому что правда, когда вы проявляете насильно Бога, это в первую очередь все-таки правда не в нашем смысле, там, борец за правду, там, да, пошел там драку устроил с ОМОНовцами ради того, чтобы там немножко больше денег пенсионерам выдали. Это представление праведности, оно не свойственно христианству. Конечно, там недопустимо грабить людей, там недопустимо.